Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23 марта, радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин, гости студии Владимир Родин, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации, депутат Госдумы 6-го созыва, то есть предыдущего созыва. Да. Владимир Романович, добрый вечер.
Я всех приветствую.
Адвокат, общественный деятель Марк Фейгин. Марк Захарович, добрый вечер.
Добрый.
Алексей Кочетков, политолог и президент Фонда развития институтов гражданского общества, народный дипломат. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем обсуждать убийство Дениса Вороненкова, бывший депутат государства. Думы Российской Федерации, застрелен уже как гражданин Украины в центре Киева. И только что стало известно, что убийца Вороненкова скончался в больнице. Напомню, о этой новости буквально еще и 5 минут нет. Марк Фейгин, начнем с вас. С вашей точки зрения, что произошло сегодня в Киеве?
Ну, я исхожу, в общем-то, из мотивов, которыми руководствоваться должны были те, кто являются заказчиками этого убийства. И с моей точки зрения... Самым существенным мотивом является как раз-таки мотив, который мог бы быть у представителей спецслужб российских. Они могли руководствоваться рядом соображений, в числе которых есть и месть Вороненкову, это раз. Во-вторых, конечно, Вороненков был носителем известной информации, определенной информации, учитывая, что он стал гражданином Украины. Так сказать, изменение его лояльности – это как бы угроза для некоторых вещей, которые весьма представляют существенную Кремлю. И поэтому, конечно, устранение его является достаточно сильным мотивом для его заказчиков, и я думаю, что в большей степени это, конечно, для Кремля гораздо более сильнее выражено, чем для...
Это Марк Фейгин, Владимир Родин, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации. Владимир Романович, с вашей точки зрения, что произошло? Это ведь ваш бывший коллега.
Безусловно. Более того, он член нашей фракции КПРФ. Я бы сказал, что у меня абсолютно противоположное ощущение произошедшего сегодня, поскольку если бы он так был нужен Кремлю, то есть силовым структурам, то, безусловно, бы он бы никуда не выехал. Я сомневаюсь, что он являлся носителем каких-то выдающихся знаний, вредных, например, России или представляющих ущерб для России. И когда я узнал, что он выехал в Киев, честно говоря, я очень был сильно удивлен и единственным мотивом считал, конечно, то преследование уголовное, которое было организовано. Я произношу слово «организовано», потому что я в бытность свою депутатскую стал свидетелем неоднократных сфабрикованных дел, очевидно для меня. Так что и здесь, по его заявлению, трудно залезть в душу человеку, по его заявлению, это были сфабрикованные дела, сейчас много об этом тоже говорят, и домыслов, но, конечно, я считаю, что его смерть, а точнее даже убийство, потому что просто смерть никого не... Тут нет заказчиков на это. А убийство, конечно, в интересах Киева, чтобы в очередной раз вбросить... Уже мало осталось у них ресурсов по обвинению России. И вбросить новый козырь в этой игре...
Подождите, но он мог бы сегодня дать показания прокурору, а потом...
Он же уже дал показания. Он дал показания, больше он не нужен, это уже отработанный материал. И напоследок надо бросить козырь, чтобы его разыграть ценой жизни Вороненкова.
Это Владимир Родин, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации, депутат Государственной Думы 6-го созыва, то есть предыдущего созыва, Алексей Кочетков из Фонда развития институтов гражданского общества, народной дипломатии. Как политолог, Алексей Владимирович, что произошло?
Ну, я, честно говоря, вот пытаюсь вспомнить, не могу найти... ни одного реального примера, ни из там, художественных произведений, чтобы спецслужбы в публичном стиле кому-то вот таким вот образом. Это как-то очень похоже на дурной детектив. Мне представляется, что человек просто создал вокруг своего имени такую определенную атмосферу, напустил много серого шума для того, чтобы решить какие-то свои задачи, потому что он достаточно быстро получил гражданство на Украине, он в одночасье стал известным из никому неизвестного депутата, но кто о нем чего знал, кроме того, что он муж Максаковой,
а тут на тебе, смотрите, такой вот человек. Здесь было много эмоций в отношении этого человека, там было много эмоций. И, в общем-то, он решил на какой-то момент все свои проблемы. Он думал, что к нему те люди, которым он должен денег, не подступятся. Ну, вот у нас за деньги, у нас убивают. А вот чтобы спецслужбы из мести, я что-то такого не припомню.
Когда нет, вы говорите, это все-таки ваша версия.
Это Владимир Родин.
Моя версия такая же, как с другим недавно убиенным Шереметом.
Это может как-то...
Ищите в бизнесе.
Хорошо, искать можно где угодно, но это может как-то влиять на взаимоотношения двух стран, и так, в общем, не лучше сейчас.
Нет, вы знаете, на взаимоотношения Российской Федерации и Украины, по-моему, уже ничего не может повлиять. Это может влиять только на атмосферу внутри самой Украины. То есть, ну, очередные страсти-мордасти. Вот мы им там замуровываем банки, там, а вот они нам тут своих перебежчиков убивают. Вот видите, какие у них длинные руки, давайте будем вводить сейчас тоже железной рукой наводить порядок и выметать из страны путинских шпионов и так далее и тому подобное.
Мы продолжаем. Марк Фегин и Пати вам пишет через Телеграм. Напомню, это прямой эфир, значит, можно писать через «Говорит МСК-бот», можно это в Телеграме, через СМС-портал +7 925 48 94 8. Так вот, и Пати пишет, ну ведь там, допустим, Илья Пономарев уже давно живет в Киеве, и никто не делает из этого секрета.
Илья Пономарев не был вовлечен, особенно не будучи сотрудником силовых структур, в отличие от Вороненкова, ни в какие... сказать, расклады сугубо коррупционного свойства. А вот Вороненко был сильно в них вовлечен. Более того, его оппонентами были сотрудники спецслужб. Он сам называл генерала Феоктистова.
То есть он реально мог быть ценным свидетелем по делу Януковича?
В части этого? Я не думаю. Так сказать, дело не в политической
составляющей. Когда говорят, что вот он сегодня должен был дать показания...
Ерунда. Нет.
Это вряд ли.
Он не был прислонен к реальной информации в Кремле. Он был никто в этой иерархии. Депутаты Государственной Думы занимают самую нижнюю строчку. Это просто ничтожная в этой лестнице, так сказать, этаж. Он имел отношение к Бульбову генералу, который прослушивал в свое время генералов ФСКН. Он имел отношение к ряду громких дел, которых выступал следователем. Он имел отношение к тому, что был коррупционером в Ямало-Ненецком округе, насколько я понимаю, а это Клондайк. Это как бы является основанием для того, чтобы его преследовать людям, которые вовлечены в это во всё.
Когда генеральный прокурор Украины Луценко говорит, что у них две версии убийства,
да.
Это убит свидетель дела Януковича и убит человек по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации. Вот как-то так это звучит. Скорее вот второе.
Скорее второе, говорите. Но опять же, это не мешает переплетаться этим вопросом, поскольку те люди, которые могли заказывать его, получили на эту индульгенцию, когда он бежал. Понимаете? То есть прибавился еще и политический мотив. Ах, он еще и предатель. Ладно, можете его валить. Я думаю, что это очень реально.
В эти минуты на сайте Life.ru появляется материал, который озаглавлен «Друг семьи Максакова, и Вороненкова убил бывший муж Маши, чтобы вернуть ее домой». Таким образом, еще появляется одна, ну, мы знаем довольно сложную биографию госпожи Максаковой, то есть появляется еще одна версия, но вот как-то участники дискуссии, ну, как-то не очень серьезно к этому относятся, но все-таки, господин Родин, возвращаясь к работе в Государственной Думе, это все-таки ваш коллега по фракции. Насколько серьезным был как депутат господин Вороненков?
Нет, ну, я думаю, что как раз он не выделялся из всех. У нас фракция достаточно большая была. Мы распределены по комитетам, каждый вел свою тематику. И, надо сказать, здесь он был как бы, ну, таким же, как и все. И я ни слова не могу сказать, и не имею ни малейших оснований не сказать, что он вот всегда каким-то бизнесом занимался. Еще единственное, можно вспомнить, конечно, скандальная история там в ресторане «Куршавель», какая-то история с оружием и прочее. Но это как раз отголоски того самого уголовного дела, которое он и говорит, что было ему сфабриковано, и все. Ну, какие-то дела из жизни до избрания депутатом могут тянуться, и поэтому я бы не выделял. А вот сказать о том, что это обязательно там какие-то генералы заказали, или обязательно это наши силовые структуры...
Что обязательно? Возможно, как вариант.
Ну, возможно. Ну, вот я предлагаю эту версию вообще несостоятельной считать, потому что, ну, ни один какой-то генерал спецслужбы не могла официально вообще поставить задачу в такой напряженный период, подставляя действительно отношения между нашими двумя странами под удар.
Так они и так достаточно...
Они крайне напряжены, понятно, но подбрасывать хворост с нашей стороны, Это хворост для того, чтобы печь горела. Необходимо подбрасывать киевской стороне, что она и делает непрерывно, чтобы оправдать горение снарядов на своих складах. Что, кроме того, они же чувствуют полную безнаказанность. Они убивают людей в центре города не первый раз. И никого еще не нашли виновного ни в одном из случаев.
Господин Родин, а насколько я понимаю, все-таки в последнем интервью, которое сегодня появилось, буквально за час до убийства Вороненкова, он сам-то в основном все-таки так или иначе говорил.
Говорит,
нет. Он там немножко говорит о том, что о чем теперь говорит господин Фейгин.
О том, что могут меня убить. Вы это хотите сказать? Я об этом. Но я думаю, что здесь он себя проявляет как не. Он, в общем-то, не политик. Хотя принято говорить, что все депутаты политики.
Я прошу прощения, пресс-секретарь генпрокурора Украины официально уже подтвердила, что предполагаемый убийца бывшего депутата Вороненкова умер. Вот это что появилось. Всё.
Это можно было предположить сразу и сообщить это сообществу мировому до того, как он умрет в момент вообще ранения. Потому что понятно, я как раз об этом стал говорить, что в Киеве привыкли, что никакие крайние нарушения и преступления не раскрываются, если это не нужно Киеву. А Киеву раскрывать не нужно, а нужно обвинить. Что и произошло, и мы свидетелями становимся развертывания этой версии в различных вариациях. Их все предусмотреть невозможно.
Даже если раскрываются, Владимир Родин. Да, господин Кочетков,
даже если раскрываются, то преступника все равно не наказывают, как было с делом Олеси Бузины, когда известно, кто убийца, все уже, так сказать, люди убийцы под подпиской не выезде. Вот я не знаю, господин Фейгин знает у нас такие случаи, чтобы убийцы у нас находились под подпиской, и все, и они герои, показывают по телевизору и так далее.
И во всех этих случаях ни КГБ, ни ФСБ выступает.
Это Владимир Родин, господин Фейгин молчит.
Да. Выступает не ФСБ, не Кремль, а собственные силы, внутренние разборки и преследующие внутренние цели.
Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов опроверг информацию о том, что бывший депутат собирался вернуться в Россию. Сегодня появились сообщения, что якобы бывший депутат собирался вернуться сюда для дачи показаний. Вот РИА Новости приводят слова Гривцова. Мы с Вороненковым вчера вечером говорили, обсуждали работу по делу. Ни о каком желании явиться в Россию он мне не говорил. Говорил, всегда говорил, что не согласен с обвинением, что надо дальше жаловаться, в том числе и в Европейский суд по правам человека. Господин Фигин, а вот когда сейчас говорят о том, что ожидать объективного расследования от киевских властей не приходится, как вы это прокомментируете?
Нет, я считаю, что как раз киевские власти, их можно упрекнуть там в неуклюжести, в нерасторопности, но, так сказать, расследуются такие дела громкие, всегда объективно, нет там оснований подозревать, там есть парламентская оппозиция реальная, там есть люди, настроенные промосковски тоже в парламенте, и они в достаточной степени публично эти вопросы третируют, и там как раз-таки имеет место объективность расследования, никто не может, так сказать, произвольным образом утаить какие-то факты. Об этом масса доказательств.
Но политические заявления ведь сделаны Порошенко буквально в первые минуты.
Да, потому что атмосфера такая. Потому что атмосфера такая.
Другим не могут быть. На Украине так может, что через какое-то время будет проведено расследование, и они опровергнут Порошенко.
Да, такое может быть. Я вам приведу конкретный пример. Был такой адвокат Гробовский. Он выступал адвокатом в деле Александра Ерофеева. Вот. Он был гомосексуалистом. Его убили просто из-за его наклонностей. А предварительно, перед тем, как расследование начиналось, когда он пропал, заявлялись политические версии, причастность, Матиос даже, военный прокурор, говорил о том, что, скорее всего, Москва, причастные спецслужбы. Но когда прояснили, что в Одессе нашли двух его, так сказать, визави, и когда выяснилось абсолютно общеуголовный контекст, это было опровергнуто. Преступление было раскрыто, и политический мотив там отсутствовал. Поэтому такие вещи могут найти свое подтверждение.
То есть, когда 692-й пишет, скажут, что политика, но это явный криминал, вы говорите, вот что выяснят, то и скажут.
Будет однозначно сказано.
И это по дому профсоюзов нам известно, это по убийству журналистов нам известно. Надо все-таки, мне кажется, делать выводы на основании действительно происходящего, а не просто умозрительные какие-то заключения выдавать. Но, с другой стороны, у каждого из нас есть свое право, я признаю его, но считаю, что ни одно преступление против фигуры вот такого значения не находило реального расследования. Я уже упомянул массовое убийство людей в Доме профсоюзов. Мы все имели возможность даже наблюдать, а я разговаривал с людьми, спасшимися, я им помогал при переезде сюда от преследования скрываться. Значит, конечно, никто даже не шевельнулся реальные мотивы всего этого раскрыть. Поэтому ни малейшего основания не вижу ожидать здесь иное. С первых секунд заявлена тенденция, то направление, по которому будет идти ход расследования, если вообще какое-либо расследование здесь будет. Вот и все.
Но со стороны Российской Федерации ведь тоже достаточно однозначно все заявлено или нет?
Вы знаете, вот когда мне сказали, что вот он в Киев переехал, для всех это было как гром среди ясного неба. Первая мысль, которая мне в голову пришла, я до сих пор ее не исключаю, бывших сотрудников силовых структур не бывает. И когда мы с вами через десятки лет узнаем, что кто-то там внедрился куда-то, и успешное внедрение произошло в результате каких-то фактов, вот у меня такая детективная мысль мелькнула прежде всего, потому что уж очень ничего не предвещало. Единственная альтернатива этой мысли была...
То есть все-таки что... Вороненков не столько бизнесмен, сколько силовик, с вашей точки зрения?
Да я в этом убежден. Если он в какой-то компании участвовал, там вот теперь в деле, которое как бы ему шьют, то это не лишает его той практики, тех лет работы, которые он провел, в том числе в ФСКН.
Срочное сообщение. Советник главы украинского МВД Геращенко утверждает, что Вороненков написал ему за 2 дня до гибели письмо, в котором рассказал, чем хотел бы заниматься на Украине. А этот документ опубликовал, речь шла о создании Центра Украина российских расследований. Специальный центр, который бы действовал автономно, но в плотном контакте с украинскими правоохранительными структурами. Результатом деятельности были бы материалы, которые бы передавались в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины из числа украинских граждан. Приводит Геращенко текста. РИА Новости пишет, якобы текст письма бывшего депутата. Значит, напомню, прямой эфир, это у нас поэтому номер 7373948, это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно через Телеграм писать, пользователю говорит МСК-бот. Очень многие люди, кстати, пишут, зачем ФСБ его убивать, что он такого знал?
Да, безусловно.
Спрашивает 692-й, Джеймс Борч пишет, если он такой, может быть, в конце концов ему еще и потом Герой России присвоят. Странно, что убийца на фото в красных приметных кроссовках, об этом пишет 830-й, а это вас не зацепило, господин Фейгин?
А нет, это все криминалистические такие вещи, которые, так сказать, интересны для следствия, а исполнителем-то мог быть любой абсолютно человек, это же вопрос схемы. В ней необходимости в том, чтобы вовлекать непосредственно сотрудников-то нет никакой. Дело в том, что действительно криминогенная ситуация, она вполне сопоставима с московской. Такая же и в Киеве, я в Киеве часто бываю.
Если можно, давайте чуть-чуть ближе
часто к микрофону. Часто бываю, да. И нанять исполнителя – это не проблема. Это не проблема, это вопрос денег. Поэтому с этой точки зрения, кто является исполнителем, не так важно, вопрос заказчиков. И заказчики – это очень тесная связь с мотивами. У российских силовых структур, или, скажем так, отдельных лиц, которые являются ключевыми бенефициарами вот этих структур, мотив такой есть, несомненно.
Это Марк Фейгин, Алексей Кочетков. Все-таки возвращаясь к тому, как реагируют здесь, в Москве, на то, что произошло сегодня в Киеве. Но ведь здесь тоже достаточно однозначные оценки звучат.
Да, ну, я бы не сказал. Все-таки у нас как-то реагируют в первую очередь. У меня вот все знакомые ужас-ужас. Ну, конечно, убийство человека – это всегда трагедия. Какой, кем бы он ни был, кто-то его считает предателем, кто-то героем, там, кто-то просто беглым жуликом. Но, тем не менее, это ужас, потому что у человека остался маленький сын. Там, это все равно это как бы кошмар. Поэтому,
да, вот еще
несмотря на то, что...
Личность убийцы, только что умершего человека, личность убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова установлена, он гражданин Украины. По-прежнему больших подробностей нет, но теперь это уже заявление советника главы МВД. Прошу, я перебил вас, господин Кочетков.
Ну, несмотря на то, что криминогенная обстановка в Москве и в Киеве несопоставима, несмотря на то, что Москва в 3 с лишним раза больше, у меня там тоже живут родственники, я тоже знаю, какая ситуация. Жил там до недавнего времени постоянно, поэтому... Ну, конечно, да, тут я согласен с господином адвокатом.
Ой, что... какой неожиданный поворот другого киевского дела. Срочное сообщение. Организаторы Евровидения предложили Первому каналу организовать трансляцию выступления российской певицы в прямом эфире. То есть она не должна будет попасть на территорию Украины. Срочное сообщение. Это заявление организаторов Евровидения. Мы не знаем, как это заявление будет воспринято, но вот оно только что прозвучало.
Ну, собственно, да. Вот.
Хорошо, тогда мы возвращаемся к этой истории, к сегодняшнему убийству Дениса Вороненкова на территории Украины. Напомню, прямой эфир, поэтому вы можете присоединяться. Позор, какой уже предлагают петь по скайпу, но так идет жизнь, так идут взаимоотношения между двумя странами. И это, кстати, тоже отдельный вопрос. Господин Фейгин, давайте с вас начнем. Ведь последнее время, ну вот говорили про Евровидение, да? Что самое страшное? Ее не пустят. Ее, правда, теперь не пускают. Потом с Вороненковым. Что самое страшное? Его убьют, его правда убивают. Почему вот самое плохое в российско-украинских отношениях происходит?
Ну, во-первых, это явление разного порядка совершенно. Все-таки не поехать певице на Евровидение.
Это взаимоотношения, безусловно.
А в части характеристики отношений, так война идет. Российские войска воюют на Донбассе, воюют с регулярными частями ВСУ. Так что, а как вы хотите? Идет война между двумя странами на Донбассе, так что они другими быть отношений не могут.
Это война.
Это война, конечно.
Это Марк Фейгин, Владимир Родин. Как вы объясняете?
Я
это?
Хочу сказать.
Никаких аналогий действительно не проводим.
Я бы слово война не употреблял, потому что для этого все-таки действительно должны воевать регулярные части. На самом деле я был на передовой со стороны Донбасса и не раз и видел ополченцев. Мне не удалось посмотреть на войска наши, поэтому я так голословно не могу обвинять, хотя уверены об этом подтверждают, что инструкторов какое-то количество есть. То есть наши все-таки специалисты, конечно, там есть, которые оказывают содействие. Но несмотря на то, что я не употребляю слово «война», я хочу сказать, что, конечно, отношения между Украиной и Россией дошли до нижней точки. Ниже уже не может быть, ниже это просто вот, несмотря на наличие неразорванных дипломатических отношений, несмотря на торговлю, что, в общем-то, конечно, это удивляет просто, когда в том числе в Донбассе работающие на предприятиях платят налог на то.
Ну, то есть, подождите, получается, господин Фейгин говорит, идет война, вы говорите, ну, это почти война, то есть, вот мы достигли,
война. Дальше только вот действительно, дальше когда уже объявляются война, и все, и дальше.
Алексей Кочетков, а что вы скажете?
Ну, эта война, конечно, странная, потому что, с одной стороны, один из противников постоянно на эту войну не является, а второй все время заявляет, что он с ним воюет, да, то есть тут я, честно говоря, давно не был там, и, ну, когда последний раз был, тогда реально там воевали с одной стороны регулярные части, а с другой шахтеры и механизаторы. Обидно проиграть войну шахтерам и механизаторам, поэтому заявляется, что воюют страшные там бурятские спецназовцы, конная милиция или все же там, черти что вообще. Ну, вот. Ну, да, у нас действительно состояние уже, скажем так, предвоенное, уже дальше некуда. Но, тем не менее, смотрите, несмотря на это предвоенное состояние, вот любой ужас, который происходит у нас, там теракт, катастрофа, там у Люлюка не радость непомерная, убили посла, какое счастье, умер другой посол, какая радость, там упал самолет, господи, как, ну как же это хорошо. Это
ну,
там,
или наоборот.
Там, здесь этого не происходит никогда, заметьте. Ну, даже сейчас, даже по поводу Вороненкова, который наш и который предатель для многих людей, все равно у Люлюка не нет. Ну,
вот смотрите, наш слушатель Александр Фельдман прислал нам ссылку. Всеволод Чаплин, двоеточие. Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова.
Кто, Чаплин?
Да. Нет, Чаплин заявляет. Чаплин, который до этого говорил, что нужно, это прямая цитата, системно ликвидировать сбежавших за кордон предателей и изменников, теперь приводит цитату. Во всяком случае, это на сайте «Открытой России» написано буквально следующее. Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненко. Это тоже наше общество?
Ну, тут надо отзывать лицензию, что называется. Да, тем более, что ее, собственно говоря, уже фактически Русская Православная Церковь отозвала. Это точно так же, как врач не имеет права себе позволять такие вещи, так же и священник. Тут это... Ну, у отца Всеволода давно уже начались проблемы, не вчера, в том числе.
То есть, это не общественное настроение,
я
это
уверен,
проблема
конкретного человека. Я уверен, что у нас все-таки более христианское общество, скажем так, или, по крайней мере, традиции у нас
это немножко Алексей
не такие,
Кочетков,
мы еще не сошли окончательно с ума.
Марк Фейгин, да? Про общественное настроение, насколько то, что говорит сейчас Чаплин на «Открытой России», свойственно как общественное настроение в России?
Ну, вы знаете, линейка-то это логарифмическая не измерить, мы же не знаем количество людей, которые такую же точку зрения, как и отец Всеволод Чаплин, разделяют. Но я слышал, когда
Кочетков говорил, что это вот там где-то за бугром, нет, у нас не так.
Ну, еще раз повторяю, это невозможно измерить, но я считаю, что общественное настроение с учетом зараженности этой имперской болезнью, они именно такие. И, собственно, я напомню, еще до убийства Вороненкова, когда он уехал, там давал показания против Януковича и так далее, то я слышал, и, конечно, это в основном в сети можно обнаружить, у нас средств массовой информации свободных нет, звучали именно такие призывы наказать беглецов.
Марк Фейгин, Алексей Кочетков и Владимир Родин. Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». 23 марта. В программе «Своя правда» обсуждаем сегодняшнее убийство в Киеве. Там застрелен бывший депутат Государственной Думы России, а до сегодняшнего дня гражданин Украины Денис Вороненков. Буквально менее получаса назад стало известно, что человек, который застрелил Вороненкова, тоже скончался в больнице. В свою очередь, его, получается, смертельно ранил охранник Вороненкова, некий военный, которого сейчас допрашивают правоохранительные органы Украины. Здесь в прямом эфире адвокат и общественный деятель Марк Фейгин, политолог и президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков и секретарь Московского горкома КПРФ, бывший коллега Дениса Вороненкова по Государственной Думе Владимир Родин. Вы можете присоединяться в любой момент по телефону, через СМС-портал или через Телеграм. Забавно слушать явно оппозиционного гостя, свободно излагающего свои мысли на несвободной станции. Об этом пишет 926-й. Явно про о том, о чем говорил Марк Фейгин, генпрокурор Украины, кстати.
Я думал, это про вас.
Генпрокурор Украины цитирует его Ипатий, что Максакова и Пономарева возьмет под охрану Службу безопасности Украины. Сегодня появилось на одном из украинских сайтов интервью Дениса Вороненкова, которое там же на сайте называют предсмертным интервью, хотя мы же понимаем, что это интервью было живого человека, ну а заглавлено оно так: «В России кричат, что нужно обменять меня на Сущенко». Марк Фейгин, вообще вот такие обмены, они реально обсуждаются как что-то, что можно организовать?
Угу. Значит, ну я адвокат Сущенко,
поэтому я вас и спрашиваю.
Значит, естественно, это абсолютно невозможно, я имею в виду в отношении Вороненко, он был гражданином Украины, и непроцессуально, никаким иным образом осуществить такой обмен было невозможно. Это его конфабуляции были, предсмертные, по-видимому. Что касается обменов, конечно, они идут ровно так, и происходил обмен Савченко. После нее происходил обмен Солошенко и Афанасьева. Это было процессуально оформлено в виде помилований взаимных, так? Но, тем не менее, возвращались сюда некоторые люди, граждане наши, например, Российской Федерации, Ерофеев Александров взамен Савченко, ряд других лиц, в том числе и, кстати, украинских граждан.
И все-таки в данном случае Вороненков говорил...
Я думаю, что он вообще как-то несколько фантазировал.
Это говорит об особой роли господина Сущенко в межгосударственных отношениях?
Сущенко обменяет. Я думаю, до конца года это произойдет. А что касается Вороненкова, это, ну, это такой был человек с завиральностью, такой хлестаковщиной, ярко выраженный человек, который занимался коррупцией, и ровно так он попал в Государственную Думу, через, возможно, так сказать, отношения своей жены Максаковой с женой Суркова, а все равно...
Она не была его тогда женой.
Давайте не будем сейчас перебивать меня, да? Значит, поэтому, соответственно, значит, Максакова протежировала, и как в Думу попадают за деньги, все в основном, неважно, там по фракциям разницы никакой, они все там за деньги попадают, их назначают из администрации президента, согласовывают, заносят бабки, а он был состоятельным человеком, Вороненков. Он в состоянии был эти деньги занести, потому что даже сейчас по его делам, так сказать, мы видим, каким имуществом он обладал в Москве. Я, собственно, именно так характеризую всех депутатов Государственной Думы. Там сейчас нет особо ни политиков, ни людей особо порядочных, как и парламент сам не состоит, не является тем, чем он является.
Это ваша оценка.
Это моя личная оценка. И поэтому с этой точки зрения обменять Вороненкова на кого бы то ни было, конечно, это было невозможно, да и зачем? Вороненков, так сказать, приземлился в Киеве, находился там, человек, он был абсолютно беспринципный, находился в Киеве, значит, проклинал Москву, был в Москве, голосовал за присоединение Крыма и так далее. У этих людей нет родины, они, их родина – это деньги.
Да, Пономарёва и Максакову сейчас объявили об этом украинские власти, будут усиленно охранять.
Ну, это обычная мера, это обычная мера.
Я понимаю, но с вашей точки зрения, госпожа Максакова, что-то грозит?
С моей точки зрения, Максакова скоро вернется в Москву и будет с мамой жить и со своим выводком детей. И ничего ей вообще не угрожает.
Да, я напомню, что сегодня уже были официальные заявления о том, что госпожа Максакова гражданка Российской Федерации.
И Германии, кстати.
И Германии, и в любой момент может вернуться, и ничто
да,
её
она и вернётся.
Не останавливает. Это Марк Фейгин, Владимир Рудин, прошу
вас. Я хотел бы все-таки обратить внимание и слушателей, да и, в общем, присутствующих здесь, что оскорбительные заявления господина Фейгина по поводу того, что депутаты Государственной Думы порядочными людьми не бывают, что все они коррупционеры. Если бы господин Фейгин это бы произносил на основании каких-то решений судов, то я бы это мог еще понять и указывал при этом конкретные фамилии. Его же заявления вот такие обобщающие являются мало того, что вызывающими. Я отказываюсь участвовать, представляя депутатский корпус и, будучи членом фракции КПРФ, никогда никаких денег, кроме как в оказании помощи, в том числе гуманитарной, я не платил никому и являлся депутатом только исключительно благодаря поддержке населения. Некоторым адвокатам, наверное, это неизвестно. И я считаю это просто возмутительным фактом, нетерпимым для произнесения в эфире.
Хорошо, и все-таки возвращаясь к теме, что вы скажете, госпожа, собственно, Максакова, господин Пономарев, а насколько им опасно оставаться там?
Я думаю, что действительно госпожа Максаковой ничего не угрожает, ни при каких обстоятельствах. Она собиралась, как следует из ряда комментариев, там начать карьеру певицы. Никакой проблемы нет.
Продолжить, я думаю, все-таки.
Начать там.
А, начать
в Киевском
там.
Театре.
Хорошо.
Значит, известнейший театр, в Европе известен. Поэтому, безусловно, она может и так поступить. Но, наверное, если ее власти как бы захотят как бы принять, ну, может быть, и такой поворот, как предсказывает господин Фегин. Я думаю, что это не предмет для обсуждения. А вот Пономарёву я бы предложил задуматься, что он такая же фигура, может оказаться, не дай бог, я его хорошо знаю, у меня сын с ним в одной школе учился, поэтому я очень по-доброму к нему отношусь, тем более, что к ряду наших инициатив депутатских он присоединялся и, вопреки воле фракции в целом, даже поддерживал своей подписью. Это говорит о человеке, который, в общем, ну, все-таки умеет отделить справедливость от как бы дубового послушания.
А что ему делать? У него есть вариант?
Когда он был депутатом.
Я понимаю, но у него, вы говорите сейчас, у него же нет вариантов.
Ну, почему нет вариантов? На самом деле, у него не так велики прогрешения, и надо их оценить, степень рисков и прочее. Но вот сейчас, мне кажется, он оказался на одной площадке, если не на одной чаше весов, то на одной площадке с Вороненковым, и мне очень жаль это.
Это Владимир Рудин, Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества. Что-то грозит госпоже Максаковой или, к примеру, Илье
Пономарёву? Да нет, конечно, безусловно, а что ей может грозить? Она, собственно, кому какой интерес представляет и кому она перебежала дорогу?
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, это Телеграм, господа, сейчас нужны будут наушники, может быть, будет слышно и так, но все-таки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Владимир зовут.
Прошу.
Вот у меня вопрос к бывшему депутату, вот насколько депутаты имеют доступ к секретной информации, что мог донести туда Вороненков. И еще вот мое соображение, что это выгодно его убийство именно как сигнал другим депутатам, что крысам с бегущего, с тонущего корабля убежать не удастся.
Вот то есть вы настаиваете, это сигнал из Москвы?
Безусловно.
Прошу вас, господин Родин.
Да, я хотел бы сказать, что все мы, конечно, имеем допуск до государственной тайны высшей категории. Я не знаю таких случаев.
А что, кстати, происходит с депутатом, когда он становится депутатом предыдущего созыва? Что с этим допуском происходит?
Я же подписал обязательство о неразглашении.
И не разглашать
вы будете
сказать, как долго?
Вот в этом смысле я господина Фегина хочу поддержать. Особых никаких у нас допуск... Мы не участвуем в каких-то секретных планированиях, каких-то операций и прочее. Мы же законодатели. Поэтому мы можем участвовать в изменении законодательства, в том числе в области, которая касается, например, там каких-то вот государственно весьма важных дел и прочее. Поэтому вот я лично за свою бытность депутатскую работаю в Комитете по вопросам собственности, ну, честно говоря, я даже не знаю. Мне кажется, я не обладаю никаким объемом государственных тайн, которые могли представлять для каких-то вражеских сил интерес.
Главное, чтобы так же считали бы вражеские силы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вот тут по поводу... Да, спасибо. По поводу Максаковой хотел спросить. А почему мы не можем ей помочь, допустим, приехать домой-то обратно? Ведь,
ну, а что вы имеете в виду? Подождите, а что вы имеете в виду под помощью?
Ну, а смотрите, ну, мало ли там на нее будет какое-то давление оказывать, потому что это все-таки Украина, и что там творится, мы сами видим.
Нет, подождите, а что, ее не выпускают из Киева?
Ну, судя по тому, что мы слышали, что едут украинскую охрану, это можно ожидать вообще всего чего угодно.
Хорошо. Вот подобного рода опасность есть, Марк Фейгин?
Абсолютно исключена. Охрану ей дают наверняка по ее же просьбе. Я в этом уверен, так сказать. И потом это дежурная процедура, учитывая, что идет следствие, они... И он, и она, и Пономарёв являются свидетелями. В этом смысле здесь нет ничего из ряда выходящего. Что касается Максаковой, а так им делать нечего теперь в Киеве-то. Она гражданка Германии, гражданка России. А чем ей заниматься в Киеве, когда ее карьера профессиональная, ее близкие, родственники, мать, там, родители, там, тогда все как-то связаны с Россией. И в России, еще раз повторяю, она была вовлечена как дама светская в отношении с самыми, так сказать, власть-придержащими. И она может решить свой вопрос, тем более ей наверняка на всех уровнях скажут, что можешь приезжать, никаких к тебе вопросов нет.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин 192-й. Значит, ну, что я хотел сказать. Мое глубокое убеждение, что товарищ просто, скажем так, вляпался в криминальные разборки, и достали его, конечно, не наши спецслужбы, которым, в принципе, это нафиг не надо, а достали его, ну, криминал и все прочее. Естественно, Украина, ну, опять же, криминал, он же, как и наши российские, это спайка, поэтому нанять нескольких, скажем так, безработных из АТО, которые за 100 баксов застрелили, это не вопрос. В Украине сейчас более поле. А сейчас Украина будет раскручивать политическую версию, поскольку им это выгодно. Это первое. Ну и второе, что я хотел сказать по поводу вот связи со взрывами на складах, так это совсем отдельная песня. Извините, пожалуйста, там я думаю, что все эти боеприпасы уже давно на Ближнем Востоке проданы, а недосдачу компенсировали пожаром, взрывами и все прочее.
А взрываются хлопушки новогодние.
Да, а ИГИЛ уже давно этим уже воюет. Либо это израильтяне разбомбили, потому что были поставлены в Хизбалле, потому что Украина, давно известна, огромный черный рынок вооружений.
Такова теория нашего слушателя. Следим за лентами новостей. Вот смотрите, что пишет украинское интернет-издание «Вести», цитирую по РИА Новостям. Из неофициальных разговоров полицейских корреспондент «Вестей», еще раз напомню, это украинское интернет-издание, узнал, что погибший на операционном столе убийца Вороненкова мог быть участником антитеррористической операции на востоке Украины. По неподтвержденной информации, у мужчины старое пулевое ранение в живот. В качестве трофея он носил с собой пулю, которая выпала из его одежды во время того, как его клали на операционный стол. Как отмечается, врачи делали пациенту трепанацию черепа. В ходе операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце. Еще раз напомню, примерно час назад мужчина умер. Ну вот смотрите, украинцы говорят о том, что он был, мог быть участником военной операции в Донбассе, причем как то есть с украинской стороны, насколько я понимаю.
Нет, наверное, имеют в виду донецкую сторону, но также и с этой стороны не ясно.
Участник антитеррористической операции на востоке Украины. Алексей Кочетков, что бы это значило?
Ну, вот... Действительно, ну, нанять человека, наверное, сейчас не так сложно, тем более, что желающих много, есть определенный рынок подобных услуг, возможно, да, как там, точно так же, как там в Ираке или в других странах, где...
То есть это не указывает на Киев, как на организатора?
Это вообще ни на кого не указывает, да.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да. Алло. А по-моему, я согласен, как Жириновский сказал, это в связи с выборами президентскими в 2018 году, его заслали в фракцию КПРФ дискредитировать Андрея Зюганова.
Кого?
Геннадий Андреевич.
Геннадий. Кстати сказать, господин Родин, раз уж мы заговорили об этом, раз эту тему предлагает слушатель, вот то, что Вороненков был во фракции КПРФ, это действительно как-то дискредитировало партию в связи с тем, что он уехал в Киев, и вот все, что с ним происходило до сегодняшнего дня?
Безусловно, любой скандал, как чисто криминальный, так и политический, конечно, как-то дискредитируют, находятся люди, которые тут же за это цепляются. Они и без того негативно часто относятся к нашей фракции и партии в целом. И вот любой такой скандал. Хотя я считаю, что подобные скандалы не должны наносить в сознании наших сторонников серьезный ущерб партии, поскольку партия – это совокупность граждан, у которых есть как бы отклонение от норм жизни, и это проявляется как и у сообщества всего нашего россиян, так и у отдельных политических групп. Мы часто говорили, что партия «Единая Россия» – это партия жуликов и воров на том основании, что именно там один за другим коррупционный скандал, даже вот прям непрерывно идут. Поэтому, а у нас вот цепляются за любое, фуражку сбил полицейскому участник, организатор митинга, и все, и сейчас грозит ему 2 раза по 8 лет. И вот это тоже скандал.
Лизерок обращает внимание, что сегодня ровно 4 года, как умер Борис Березовский. Он пишет, совпадение, не думаю. Марк Фейгин, мы только что говорили о том, что, ну, что такое фигура Вороненкова для Компартии Российской Федерации после того, что он сделал. А как его воспринимали на Украине?
Вы знаете, я был большим критиком вручения гражданства Вороненкову. На Украине, так сказать, меня не так, как здесь освещают. И я говорил о том, что он недостоин этого гражданства. Все эти...
Но таких, как вы, там было много?
Вы знаете, были, но их немного было, потому что, ну, казалось бы, много всякого мусора туда нанесло.
Вот Вороненко, но не каждому же мусор. Лично президент дает гражданство.
Не вот лично так. Президент, там другая
была схема. Не было.
Да, это в Херсоне, он якобы, у него бабушка там какая-то была и так далее. Он обычный криминальный тип, обычный жулик, он никакой не коммунист, я думаю, что у него вообще не было никогда никаких убеждений. Он туда сбежал от преследования уголовного, но он сам обернул его, сам конвертировал в некую политическую историю. И это как раз его и добило. Если бы он остался обычным жуликом, коррупционером, который убежал и спрятался, это бы могло бы еще как-то проканать. Но дело в том, что он начал делать заявления разного рода, антироссийского характера, при том, что это прямо, скажем, контрастировало с его участием в выборах еще недавно, в сентябрьских выборах 2016 года, где-то там по округу, у себя в Нижнем Новгороде, или я не знаю, откуда он там, и так далее.
Но в любом случае, его политические заявления сильно отличались от того, что он говорил
прежде. Да, конечно, прежде. Конечно, он и тогда не верил ни во что, что делал, так и потом это не верил в то, что делал. Это был человек очень карьерный, очень хитрый. Человек, безусловно, занимавшийся коррупцией, вовлеченный в большие схемы коррупционные. Я думаю, что он попал во фракцию КПРФ, возвращаясь к тому, о чем я сказал. Любые обобщения знают исключения, присутствующих я не имею в виду. Надо просто понимать систему в целом. Она коррупционная. Оказаться в Думе ты можешь, только заплатив денег. Это не значит, что там нет таких людей. Еще раз повторяю, это не значит, что там нет таких людей, которые не заплатили. Но сама по себе система действует именно так. И он оказался там именно таким образом.
А все-таки вот Ипатия опять возвращает нас к тому, что, вот, например, военный эксперт Александр Жилин еще месяц назад говорил о возможности показательного убийства бывшего депутата Дениса Вороненкова. А сегодня многие говорят о том, что это убийство показательное. А в чем его показательность, Алексей Кочетков?
Не, ну, надо понимать, где это убийство произошло. Премьер-палас – это центр Киева, это бульвар Шевченко. Да,
а это, кстати, кто-нибудь из присутствующих знает, кому принадлежит этот...
Бабаков принадлежит.
Это действительно так?
Да, это действительно так.
А Бабаков – это депутат Государственной Думы?
Ну, я не знаю, он сейчас депутат.
Бывший, да, конечно, бывший.
Да. Ну, там проходили, еще при Януковиче проходили различные очень такие весьма статусные мероприятия. Например, в этом отеле встречался Путин с общественностью, когда Медведчук там собирал региональную прессу летом 2013 года, если помните, когда не получилось разговора с Януковичем, и Путин прервал переговоры и улетел в Севастополь. Вот прежде чем улететь в Севастополь на празднование Дня Черноморского флота, он сделал заявление как раз непосредственно вот в этом отеле. То есть это очень охраняемый отель, там весьма и весьма серьезные люди периодически, раньше, во всяком случае, не знаю, как сейчас, проводили переговоры.
Это показательно много, для других много. Депутатов, это показательно для украинцев, это показательно для русских. Кому показывают?
Я думаю, что если это и показательное убийство, то оно, скорее всего, адресовано тем, кто еще должен... тем, кому был должен Вороненков. Мне кажется, его все-таки убили за его какие-то старые криминальные дела.
Это Алексей Кочетков, Владимир Родин,
прошу
вас.
Я считаю, что это не показательное, а сакральное все-таки убийство. Сакральное
Сакральное даже?
Но... священная жертва, что ли?
Нет, жертва. Жертва не священная, а жертва, я в этом смысле употребляю
хорошо.
Это слово.
Раз уж вы так заговорили, Александр Фельдман пишет, в этом отношении уместно ли проводить параллели с убийством Немцова в самом центре Москвы? Можно ли расценить такое убийство как способ выслужиться и показать преданность перед определенной стороной?
Ну, я уже говорил вначале, повторяться, может быть, не очень хорошо, но я считаю, что сакральность заключается в том, что отдана жертва отработанный материал ради политических выгод.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Прошу.
Ну, вот единственное, хотел сразу вернуться.
Вы могли бы радио сделать потише, иначе сейчас засвистит совсем?
Так удобно?
Да.
Слышно, да? Вот господин Фейгин почему-то назвал Максакова вместе с своим выводком. Это не очень как-то корректно.
Многое прозвучало не очень корректно.
Абсолютно.
Все. Вы хотели это заметить, прошу.
А можно в конце, мы не начали с этого, а в конце все-таки, я думаю, от нас прилично было бы, по крайней мере, я считаю так, высказать соболезнования близким, родным товарища Вороненкова. Это трагедия. Какие бы цели, политические, там, я не знаю, криминальные разборки, это убийство не преследовало, я думаю, что это большая трагедия, и мы должны относиться к любому такому факту, как к трагедии, сочувствуя близким, родным товарища Вороненкова.
Да, мы должны не забывать о том, и об этом, кстати, сегодня говорили, много убит человек, это самое главное в этой истории. 7373948, слушаем вас, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Алексей Фрязин. Знаете, такое интересное замечание сделал. Вы не замечаете, что буквально ни с того ни с сего за две недели у нас началась какая-то такая полуполитическая, полуобщественная движуха с очень разных сторон. Навальный со своим митингом в эту субботу, там, с расследованием. И еще пару таких вещей, которые повезли.
Что это за движуха? Но только по несколько секунд, Марк Фейгин. Вы видите что-то подобное?
Нет, вы знаете, все сезонно. Эта турбулентность такая в связи с ажиотацией вокруг предстоящих выборов президента, она как бы связана с много чем происходящим внутри Кремля, кстати. Так что я бы
просто не преувеличивал. Весна. Да. Просто весна. Алексей Кочетков.
Да, я бы тоже не стал бы тут какую-то уж очень серьезную конспирологию разводить, я думаю, да.
Ну и буквально 15 секунд, Владимир Родин.
Конечно, это политические обстоятельства. Началась кампания по выдвижению кандидатур, пока еще неофициально. Появились некоторые заявления, эти заявления дают пищу для разговоров, для реакции в обществе, и мы вот это вот и видим, проявление шествий, отказ в шествиях, митингов и так далее.
Владимир Родин, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации, адвокат Марк Фейгин и политолог Алексей Кочетков. Это была программа «Своя правда». Прямо сейчас новости.